Свежее утро на радио «Спутник».
«Свежее утро» продолжает свою работу на радио «Спутник». В эфире Татьяна Ладяева и Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Привет, Таня.
Минздрав предупреждает. В Москве, Московской области и Петербурге работают тысячи лже-остеопатов. В связи с недостаточным регулированием со стороны государства, люди без медицинского образования и лицензии открывают кабинеты частной практики. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов. По его словам, депутатам необходимо принять поправки, которые усилят надзор за частными медицинскими и образовательными организациями.
Да, ну, собственно, сегодня попытаемся выяснить, надеюсь, у нас получится, как отличить шарлатана от специалиста и наоборот. В общем, Мохов предлагает, значит, и просит Росздравнадзор тщательно проверять лицензию клиник и частных лиц, которые декларируют оказание медицинской помощи по остеопатии, и разработать целевую программу подготовки врачей-остеопатов. То есть, из слов главного внештатного специалиста по остеопатии, мы понимаем, что сейчас единой программы подготовки этих специалистов не существует. Коротко расскажу, значит, в 1994 году в России впервые появилась школа остеопатии в Петербурге. И это было не государственный, это был не государственный центр обучения. Много споров ведется относительно этой отрасли, этого направления в медицине с самого начала ее появления. В 19 веке, в конце 19 века в Америке Эндрю Тейлор Стил, даже известна дата 22 июня, совсем мы недалеко от нее, 22 июня 1874 года, значит, разработал эту методику. Он был ветеран войны и пришел к выводу, что все проблемы и все болезни у нас от того, что, значит, неправильно там циркулирует кровь, и необходимо поправлять мышцы, кости, фасции и так далее. И вот когда все приходит в порядок, тогда человек исцеляется.
Но и, возможно, он прав, но просто этому нигде сейчас, я так понимаю, не обучают.
Да, значит... И, возможно, он был бы прав, если бы он не настаивал на том, что это единственно правильный, значит, путь исцеления всех болезней. Нужно отвергнуть классическую медицину, а заниматься только этим. В этом основная...
Мне кажется, это проблема очень многих специалистов, которые считают, что проблема кроется только вот в том, в чем они непосредственно специалисты являются.
Верно. В общем, в остеопатию документально оформили как медицинскую специальность сейчас в России. Основным профилем остеопатов, как утверждается на сайте ассоциации этих специалистов, является заболевание костно-мышечной и соединительной ткани. Однако, помимо этого, в перечень недугов, при которых показано, значит, вмешательство остеопата, попали астма, аутизм, заикание, косоглазие и недержание мочи. В общем, недавно был скандал, ну, как скандал, медиа-скандал, медиа-шумиха, когда ведущая программы «Здорово жить» как-то нелестно высказалась об остеопатах, сказал, что, мол, дескать, нет такой специальности, и с ней вступили в дискуссию, объясняя, что как это нет, когда есть.
Но когда вопрос... на каждом шагу есть частные кабинеты.
Клиники. Да. Я зашел, специально посмотрел, сколько стоит прием в Москве. От и до. Ну, такая, по отзывам. Отзывы, у каждого по 20 отзывов, по 15 отзывов и так далее на Гугле. Значит, ну, примерно там от 5 до 20 тысяч рублей. 20 тысяч — это какие-то люди такой высокой категории оцениваются, остеопаты принимают. Значит, скажу, что в 19 году должен был состояться первый выпуск ординаторов по специальности остеопатия. То есть люди, закончившие ординатуру, получившие медицинское образование. Только в 2019 году. А что было до этого? Где они получали лицензию? Где они этому обучались? Имеют ли они навыки? Имеют ли они, ну, не знаю, право, понимаешь ты, оказывать подобного рода медицинские услуги? Большой вопрос.
Я на самом деле, предлагаю его обсудить тогда.
Ну, давай,
со специалистом. Да. С нами на связи непосредственно инициатор вот введения лицензии, да, для этих экспертов, главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава, президент Российской остеопатической ассоциации, главный редактор Российского остеопатического журнала Дмитрий Мохов. На связи Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Евгеньевич,
поясните для нас, пожалуйста, всю ситуацию. Да, вы в том числе являетесь специалистом в данной области. Собственно, где же вы, скажем так, обучались, раз до 2019 года, ну, не было никаких официальных учреждений, да, как бы направлений
государственных.
Государственных, да, все верно.
Значит, остеопатии как специальности медицины около 150-145 лет. То есть это нечто не совсем новое в мире. Действительно, в России остеопатия развивалась как минимум последние 30 лет, а государственное признание начала получать в этом веке, и в 2012 году появилась должность врач-остеопата. В 2015 году остеопатия вошла в реестр медицинских специальностей. И с 2015 года, не с 2019, а с 2015, были уже утверждены образовательные программы профессиональной переподготовки, которые остаются и по сей день. А в 2019 действительно состоялся выпуск первых врачей-ординаторов, потому что на данный момент существует две образовательные траектории. Одна, вот, которая работает с 2015 года, это профессиональная переподготовка. А второй вариант – это ординатура для разных категорий врачей. Ну, может быть, это детали уже не так это...
Нет, это все важно. Дмитрий Евгеньевич, я прошу прощения, просто пока далеко не ушли от этой темы. Вот вы говорите, что с 2015 года, значит, в 2019 году состоялся первый выпуск, да. Но если есть программа обучения, в чем заключается как бы тогда ваша инициатива, когда вы просите Росздравнадзор разработать целевую программу подготовки врачей-остеопатов? Целевой программы нет, и в чем, собственно, отличие?
Целевая программа развития остеопатии и программа образовательная программа подготовки врачей-остеопатов это слова с одинаковым написанием, но с разным смыслом. В одном случае речь идет об образовательной программе подготовки по остеопатов, и она уже утверждена, более того, утвержденный Федеральный государственный образовательный стандарт специалитета по остеопатии уже через год. Некоторые вузы начнут обучать с первого курса медицинского университета по программе остеопат, врач-остеопат, и, соответственно, такие специалисты через еще 5 лет по аналогии со стоматологом, да, станут, будут врачами-остеопатами. А программа развития специальности и целевой набор увеличит целевой набор. Это означает, что каждая специальность в медицине получает какое-то бюджетное финансирование от государства. То есть сколько государство заплатит за подготовку, не сколько денег заплатит, а сколько единиц врачей государство возьмет на себя в плане образовательных сценариев. Вот мы сегодня понимаем хорошо, и в Госдуме этот вопрос обсуждался, что квалифицированных врачей-остеопатов, а другие-то нам не нужны, понятно, нужно больше, потому что во многих регионах нашей страны, субъектах федерации, вообще нет ни одного врача-остеопата. Поэтому их надо больше, поэтому и формулируется это так. Увеличить целевой набор, увеличить программу целевого набора.
Дмитрий Евгеньевич, ну расскажите о проблеме. Вот вы говорите, что тысячи кабинетов с лжеостеопатами в Москве, Петербурге, в областях, в регионах и так далее. А как же быть тогда, ну, человеку, у которого, уж простите, там, да, за банальный пример, заболела спина или шея, и вот он намеревается пойти к остеопату. На что должен обратить внимание? Что должен проверить? Ведь сейчас, в общем, кроме интернета и отзывов в интернете.
Да, просто вбил в поисковике, прочитал, собственно, и пошел, где тебе показалось, что как будто бы там сидит специалист. И я еще, можно дополню вопрос сразу, а при каких вообще жалобах, да, стоит идти к таким специалистам, помимо того, что вот там, может быть, болит шея или спина?
Вот какие вы молодцы, вы так много сразу вопросов задаете, что на них можно отвечать, наверное, и нужно долго, потому что уровень недопонимания и у обычных людей, да и у врачей, о месте новой медицинской специальности, кому ходим, кому не ходим, уровень непонимания достаточно большой сегодня. И если, как вы это сделали, уважаемые ведущие, идти только в интернет и пользоваться только, и причем так неразумно, а широко так. Угу. Что бывает вообще? Что бывает? Можно увидеть очень многое, к тому же, к сожалению, за информацию в интернете не все всегда отвечают. Есть и условно бабы-невры, которые называют себя остеопатами в шестом поколении, целеупорчу, остеопачу. Ну, какие тут могут быть комментарии, это специалисты могут быть, никакого отношения к специальности медицинской.
Ну, это понятно. А давайте вот о практической, да, как раз-таки стороны. Как найти специалиста? Где его найти?
Ну, я думаю, что на данный момент есть совершенно три правильных критерия. Первое, врач-остеопат – это врач. Это совершенно понятно, что у него должен быть диплом о высшем медицинском образовании. Пункт 2. У него должен быть сертификат, который удостоверяет его подготовку по специальности остеопатия. Остеопатов без диплома врача и без не прошедшей подготовку и успешно закончившей программу подготовки либо ординатуры, как мы говорили, или профпереподготовки, таких остеопатов, массажистов-остеопатов, целителей-остеопатов и прочее, это не существует. А иногда вы видите в сети массаж остеопатический. Да, не бывает такого. Люди должны понимать, массажа остеопатического не бывает. Это врачебный медицинский уровень. И третья категория, третья критерий, это наличие медицинской лицензии. Медицинской лицензии по остеопатии в этом конкретном медицинском учреждении. То есть если уважаемые пациенты идут на кухню, либо идут в парикмахерскую, понятно, да?
Ну, понятно. В общем, это должна быть не просто какая-то где-то комната, где сидит...
Безусловно. Угу. Это должны все четко понимать. Затем есть Национальная медицинская палата, да? Туда входят профессиональные ассоциации врачей разных специальностей. Вот туда входит единственная ассоциация, которая объединяет врачей-остеопатов, Российская остеопатическая ассоциация, РОСА, сокращенно. Есть сайт osteopatiarossii.rf. Там есть реестр сертифицированных врачей-остеопатов. Угу. Это несложно сегодня все с телефонами, компьютерами кликнуть, посмотреть в своем регионе, является ли этот человек вообще, входит ли он в профессиональную ассоциацию, которая, соответственно, входит в Национальную медицинскую палату, и является ли он сертифицированным.
Угу. Врачом, там проверить врачом информацию.
Я просто, знаете, подумал, я не хочу ни в коем случае, ну, там, девальвировать, да, но просто я подумал, ведь сложность вашей профессии и заключается в некой особой ответственности и в каком-то смысле опасности. Безусловно, хорошо, мы выучили эти критерии, значит, диплом врача, лицензия, ну и, собственно, само помещение там, где тебя принимают. Но это же тебя не страхует от плохого специалиста, да? А плохой специалист...
Да, даже если ты идешь в поликлинику, тебя это тоже не страхует.
Совершенно верно. Или к стоматологу, да. Неважно куда. Есть плохие специалисты. Но тут-то речь идет о том, что человек будет заниматься твоим позвоночником и спинным мозгом.
Чтобы ты потом встал выйти.
Чтобы тебе стало легче. Угу. И здесь возникают некие дополнительные, очень серьезные риски. Вот, например, знаете, какой критерий я слышал? Развеять его или нет? Значит, если остеопат начинает манипулировать там с твоим телом, не спросив у тебя, например, рентген твоего позвоночника, то это плохой специалист. Вот я слышал такой. Не знаю, миф или нет, Дмитрий Евгеньевич?
Я думаю, что мы, повторю эту идею, что мы переживаем все этап ознакомления с возможностями и местом. Во-первых, это правда, это так, действительно. Повторюсь, что остеопат – это врач, он умеет читать рентгеновские снимки, знаком с оценкой анализов крови и так далее. Он хорошо понимает, он в междисциплинарном диалоге, он хорошо понимает границы метода и когда нужно отправить к врачу другой специальности. Я бы даже сказал, отвечая на ваш вопрос, что часто очень квалифицированный врач-остеопат он работает в какой-то взаимосвязи, междисциплинарной взаимосвязи с диетологами, со специалистами лечебной физкультуры. Он действительно, говоря о рентгене более широко, он знакомится с медицинской документацией. Это очень важно. Он очень, это крайне важный критерий. Ведь понятно, что чем остеопат-то занимается, сегодня не прозвучало это. Функциональными, то есть обратимыми нарушениями функционирования тела человека. Потому что, еще одну скобку откроем. Есть такая организация, которую все мы любим и уважаем, Всемирная организация здравоохранения, которая определяет, ну, что есть болезнь. Ну, вот болезнь – это функциональные и органические нарушения.
Дмитрий Евгеньевич, у нас, к сожалению, время эфира ограничено. Давайте такой завершающий, уточняющий вопрос, я его, точнее, даже повторю. Все-таки вот какие есть жалобы и в каких случаях мы тогда должны идти к остеопату?
Мы несколько... Вопрос гораздо сложнее, не как доктор медицинских наук. На простой вопрос ответить и просто, и сложно, потому что все приходят с разными, так скажем, жалобами и заболеваниями. Но тем не менее.
Основные, скажем так.
Основные – это болевой синдром в области головы, шеи, спины, нижних конечностей. Это... те заболевания, которые связаны с нарушением венозного оттока, вообще микроциркуляции, нервной регуляции. Иногда это компонент, который, нормализуя который, действительно улучшится сон человека. Действительно улучшится пищеварение.
Спасибо. Вот спасибо это... большое, Дмитрий Евгеньевич. Я вынуждена прервать. Дмитрий Емохов, главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава Российской Федерации, президент Российской остеопатической ассоциации, был с нами на связи. Прямо через секунду продолжим обсуждение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Значит, буквально несколько историй. Двухлетний Карим Танирбергенов, оказался в больнице двухлетний после посещения мануального терапевта, который повредил младенцу позвоночник. Когда Кариму было 7 месяцев, родители отвели его к частному мануальному терапевту. Этот визит обернулся трагедией. Врачи диагностировали после посещения мануального терапевта у 7-месячного мальчика оскольчатый перелом двух позвонков шейного отдела со смещением. В Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело на массажистку, которая во время сеанса сломала ноги 7-месячной девочки. Суд оштрафовал врача-массажиста с 32-летним опытом работы за перелом бедренной кости полуторагодовалому ребенку. Дело в том, что массажики и остеопатия для детей очень развита. Ну, имеется в виду, широко распространена, я имела в виду. И очень часто обращаются...
Чтобы с детства не было, наоборот, вот этих всех проблем, которые есть у нас сегодня.
И мы знаем, и вот есть случаи, которые заканчиваются очень трагически. И касается это не только детей. Я посмотрел, там и женщину парализовала после, вмешательства мануального терапевта, остеопата. В общем, есть очень печальные последствия.
Как их правильно решить все-таки, если эти последствия случились? Обсудим с юридической стороны вопрос. С нами на связи юрист Эдуард Шалоносов. Эдуард Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете пояснить нам, вот случилось, пошли к специалисту, что-то потом, есть какие-то последствия, проблемы со здоровьем. Куда бежать, куда обращаться, как решать этот вопрос, чтобы, как минимум, видимо, какую-то компенсацию получить?
Для начала необходимо, прежде чем мы куда-то обращаемся, зайти на сайт Росздравнадзора, Федеральное агентство по надзору в сфере здравоохранения.
И проверить там специалиста.
Конечно, наличие лицензии для организации. Это первое. Второе. Как правило, когда мы приходим, мы родом все, по сути, из Союза, будь нам 5 лет, 20 лет или 19, мы стесняемся защищать свои права. В каком плане? Первое. Мы никогда не спросим лицензию. Второе. Если человек перед нами в белом халате, значит, он врач. Как говорится, кто одел первым?
Да, белый халат, совершенно верно. Тот и врач, тот и лечит.
Тот и врач. Да. Мы боимся. Вот врач, и мы трепещем. Нет. Это ваше, наше здоровье. То есть, это первый шаг. Второй. Проверить сертификаты, свидетельства повышения квалификации. Не проверили, что ж, получили травму. Что необходимо делать? Обратиться обязательно в органы полиции. В органы полиции мы для чего обращаемся? Для двух вещей. У нас существует статья 238, оказание или неоказание услуг, не соответствующих, соответственно, качеству. Предположим, если врач, он в действительности не являлся таким врачом, это был поддельный врач, и оказывал услуги мануальной терапии, восстановительной, хранительной для здоровья, и причинил там 11-12 позвонок, или вообще что-нибудь сломал случайно ребенку, то полиция зафиксирует факт, как правило, в 95-98% будет отказ возбуждения уголовного дела. При этом это не означает, что мы не можем или ограничены в подаче в суд. Итак, мы получили отказ возбуждения уголовного дела. Если мы понимаем, что биться лбом тяжело, то мы идем непосредственно путем следующим, судебным. В суде мы доказываем причиненный вред здоровью. Как мы можем доказать, что платили или ходили туда?
Только ну, чек, свидетель... понятно, да.
Чек, либо свидетельские показания. Как правило, мануальные терапевты, частники, они берут все на карту, либо наличными. Никаких чеков не выдают. То есть это практика моя личная. Это два. Три. Попадая в суд, как доказать? Свидетельскими показаниями. Четыре. Существует два вида экспертизы. Первое. Судебно-медицинская экспертиза по причинению вреда жизни и здоровью, где мы ставим качество. И второе, медико-социальная экспертиза. В медико-социальной экспертизе мы ставим другие вопросы. То есть в первой мы спрашиваем, какой вред причинен здоровью, а во второй мы спрашиваем, какими действиями. То есть насколько лишен человек трудоспособности. Что значит трудоспособность? Это не означает, что малолетнему ребенку нельзя установить отсутствие трудоспособности. Здесь устанавливается сам факт невозможности, например, в детский сад ходить или в школу.
Ну, какие-то ограничения, которые появились.
Совершенно верно, да. И эксперт говорит, вот 80%, потому что может ездить на коляске, или 20%, потому что сломали руку ребенку, или там 100%, потому что в детский сад запрещено приходить с этими вещами. Средняя стоимость морального вреда, взыскиваемая с таких врачей, начинается от 200 до миллиона, иногда до 3. Я сейчас говорю о своей судебной практике.
От 200, да, 200 тысяч до 3 миллионов. Слушайте, но мы еще раз, да, вот что касается лицензии. Для меня это там все равно основной вопрос. Но это не отменяет плохого специалиста, понимаете? Там сколько случаев...
Это не застрахован, к сожалению, на 100%.
Да, совершенно верно, с пластической хирургией и так далее. Может быть, какой-то личный вот у вас есть? Вот, ну, лицензия, ну, проверил ты, что он тебе позвоночник
отзывы
вправляет.
Тоже можно купить в интернете, поэтому да. Здесь это сложно.
Я так отвечу, Алексей, Татьяна, да. Насчет отзывов. Я поначалу был удивлен. Ладно, это можно купить, где продают запчасти для автомобиля. Здесь покупать это глупо. При этом у меня система говорит, да, вот мы перепроверяли, нет такого отзыва, не было того 3-го, 5-го, 10-го, когда встречались со стоматологом, в частном, также причинил вред здоровью, выдернул не те коронки. Относительно отзывов, я так скажу, здесь нужно 50 на 50 смотреть. Если отзывы повторяющиеся...
Нет, ну это да, это...
То я... уходим.
По поводу лицензии. Вот Алексей очень беспокоится все-таки вопрос.
Да, вопросы. Совершенно верно. Лицензии левые, слушайте, ну, покажет лицензию, не знаю, всемирного инопланетного форума, значит, марсианских остеопатов. Понимаете, что он прошел
здесь
там практику?
Здесь делается все очень просто. Росздравнадзор. Есть отдельный момент. Входите, проверить лицензию. Все. Я, к примеру, перед тем, как в эфир вошел, вбил пару лицензий, все. Поначалу мне 1-2 компании не показали, не существует лицензии, то есть не найдено. Угу. Там есть ЛН, ЛП, все проверили, нет этой лицензии, разворачиваемся, уходим. И самое главное, мы смотрим, уважаемые радиослушатели, не наличие лицензии, а что в лицензии написано. Если в общем оздоровление аналогично уходит...
Да, Эдуард Олегович, прям 10 секунд остается.
Мануальная терапия, восстановительная, охранительная, здравоохранительная. Все, остаемся. И проверить диплом врача. Кто может оказывать? А, врач, Б, врач-массажист.
Спасибо большое. Спасибо. Да. Эдуард Шлоносов, юрист, был с нами на связи. Пытались разобраться в сложной ситуации, но будем надеяться, что лже-остеопатов, как и других специалистов, будет все-таки как можно меньше. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев. Спасибо. В эфире «Радио Спутник».